Следующее утро, проспавший допоздна Олифант, провел в постели, куда Блай приносил ему папки из кабинета, крепкий чай и тосты с анчоусами. Он просмотрел досье на некого Вильгельма Штибера, прусского агента, действующего под маской Шмидта, редактора эмигрантской газеты. С гораздо большим интересом он изучил и снабдил пометками отчет с Боу-стрит о недавних попытках контрабандного провоза военного снаряжения. Груз неизменно предназначался для Манхэттена. Следующая папка содержала распечатанные тексты, несколько писем от некоего бостонца, мистера Коупленда. Мистер Коупленд, разъездной агент лесоторговой фирмы, состоял на британском жаловании. Его письма описывали систему укреплений, защищающих остров Манхэттен, с особым упором на расположение артиллерийских батарей. Тренированный взгляд Олифанта быстро пробежал описание южного форта губернаторского острова, допотопное барахло, и зацепился за сообщение о слухах, что коммуна установила минное заграждение от роумерских мелей до пролива Тенароуз. Олифант вздохнул. Он сильно сомневался, что пролив заминирован, сколько бы ни хотелось руководителям коммуны уверить в этом весь мир. «Нет у них никакого заграждения, нет!» Но скоро будет, если дать волю господам из комиссии по свободной торговле. В дверях возник Блай.
«У вас назначена встреча с мистером Уэйкфилдом, сэр, в Центральном статистическом бюро».
Часом позже Беттеридж распахнул перед ним дверцу кэба.
«Добрый день, мистер Олифант».
Олифант забрался внутрь и сел. Черные складчатые шторки на окнах были плотно задернуты, закрывая Хафмун-стрит и стылое ноябрьское солнце. Как только экипаж тронулся, Беттеридж открыл стоявший в ногах чемоданчик, достал фонарь, ловко его зажег и укрепил на подлокотнике при помощи латунной струбцины. Внутренность чемоданчика поблескивала, словно миниатюрный арсенал. Олифант молча протянул руку и получил от оперативника темно-красную папку «Дело об убийстве Майкла Редли». Тогда в курительной Гранд-отеле именно Олифант и был третьим собеседником генерала Хьюстона и несчастного, обреченного на скорую смерть Редли. Оба этих красавца быстро напились. Редли выглядел гораздо приличнее, однако казался менее предсказуемым и значительно более опасным. Пьяный Хьюстон увлеченно играл роль американского варвара. С налившимися кровью глазами, взмокший от пота, он сидел, взгромоздив тяжелый, заляпанный грязью сапог на стул. Он курил трубку, сплевывал куда попало, последними словами чехвостил Олифанта, Британию и британское правительство. И строгал какую-то дурацкую деревяшку, прерываясь только для того, чтобы подточить складной нож о край подошвы. Иное дело Редли. Его прямо лихорадило от возбуждающего действия алкоголя. Щеки горели, глаза сверкали. Олифант пришел к Хьюстону со вполне сознательным намерением поубавить тому прыти перед отъездом во Францию, никак не ожидая оказаться в напряженной атмосфере взаимной, почти нескрываемой враждебностью между генералом и его пресс-агентом. Ему хотелось заронить семена сомнения в благополучном исходе французского турне. С этой целью, и в первую очередь для ушей Редли, он вскользь намекнул на более чем тесное сотрудничество разведывательных служб Британии и Франции. Олифант высказал уверенность, что Хьюстон уже приобрел по меньшей мере одного влиятельного врага в рядах «Полис де Шато» — преторианской гвардии императора Наполеона. Будучи очень немногочисленны, исподволь внушал Олифант — сотрудники «Полис де Шато» не связаны в своих действиях ни законами, ни даже конституцией. Было заметно, что никакие спиртовые пары не помешали Редли взять предполагаемую опасность на заметку. Затем появился рассыльный с запиской для Редли. Когда дверь открывалась, Олифант мельком увидел озабоченное лицо молодой женщины. Редли удалился, объяснив, что ему необходимо переговорить со знакомым журналистом. Вернулся он минут через десять. За эти 10 минут генерал вылокал чуть не полпинты бренди. Олифант выслушал еще одну, особо цветистую тираду и откланялся. Получив на рассвете телеграмму, он вернулся в Грант и сразу же отыскал гостиничного детектива, отставного полицейского по фамилии Маккуин. Вызванный среди ночи дежурным мистером Барксом, Маккуин первым вошел в номер Хьюстона. Пока Паркс пытался успокоить истеричную супругу ланкаширского подрядчика, проживавшего на момент переполоха в номере 25, Маккуин подергал дверь соседнего 24 номера, и та сразу открылась. Окно было выбито, комнату заносило снегом, в холодном воздухе пахло порохом, кровью и, как деликатно выразился Маккуин, содержимым внутренностей покойного джентльмена. Увидев окровавленный труп Редли, Маккуин крикнул Парксу, чтобы тот телеграфировал в полицию. Затем он запер дверь мастер-ключом, зажег фонарь и заблокировал вид с улицы останками одной из занавесок. Не было никаких сомнений, что Редли обыскали. В луже крови и прочих субстанций, окружавших труп, валялись многоразовая спичка, портсигар, мелкие монеты, обычное содержимое мужских карманов. Обследовав помещение, детектив обнаружил карманный многоствольный пистолет фирмы «Ли Кок и Хатчингс» с ручкой слоновой кости. Спусковой крючок у оружия отсутствовал, 3 из 5 его стволов были разряжены, по оценке Маккуина, сравнительно недавно. Продолжив поиски, он нашел в россыпи битого стекла безвкусно раззолоченный набалдашник генеральской трости. Неподалеку лежал окровавленный пакет, плотно завернутый в коричневую бумагу. Как выяснилось, он содержал 100 или около того кинотропических карточек. Перфорация на них была безнадежно испорчена попаданием 2 пуль. Сами пули, свинцовые и сильно смятые, выпали в руку детектива, когда тот осматривал карточки. Последующий осмотр комнаты специалистами из Центрального статистического, услуги столичной полиции по настоянию Олифанта были отклонены, мало что добавил к наблюдениям многоопытного гостиничного детектива. Из-под кресла был извлечен спусковой крючок пистолета «Ли Кок и Хатчингс». Там же был найден совершенно неожиданный предмет – белый 15-каратовый чистейшей воды бриллиант. Двое сотрудников криминальной антропометрии с непременной своей таинственностью использовали большие квадраты клейкой бумаги, чтобы собрать с ковра волоски и частички пуха. Они поспешно увезли драгоценную добычу к себе в логово, после чего о ней никто уже больше не слышал.
«Вы закончили с этой папкой, сэр?»
Олифант взглянул на Беттереджа, потом снова на папку. В его глазах стояла лужа крови, освещенная блеклым утренним солнцем.
«Мы уже на Хорсферри Роуд, сэр!»
Кэп остановился.
«Да, благодарю вас!»
Закрыв папку, он вернул ее Беттереджу, затем вышел из кэба, стал подниматься по широкой лестнице. Вне зависимости от конкретных обстоятельств, входя в Центральное статистическое бюро, Олифант неизменно испытывал какое-то странное возбуждение. Вот и сейчас, словно на тебя кто-то смотрит. Словно ты познан и исчислен. «Да, око!» Пока он объяснялся с дежурным, слева из коридора высыпалась группа молодых механиков, все в машинного покроя шерстяных куртках и зеркально начищенных ботинках на рубчатой резине, у каждого безукоризненно чистая сумка из плотной белой парусины с кожаными на медных заклепках уголками. Двигаясь в его сторону, ребята переговаривались, кое-кто уже доставал из карманов трубки и чаруты. Олифанту остро захотелось курить. Он в сотый раз выругал про себя здешний запрет на табак, вынужденный, но кому от этого легче, и проводил завистливым взглядом механиков, исчезающих между колонн и бронзовых сфинксов. Семейные люди, с обеспеченной старостью, выйдя на пенсию, будут жить, наверное, в Камдентауне или Нью-Кроссе. В любом из респектабельных пригородов обставлять крохотные гостиные сервантами из папье-маше и голландскими фигурными часами. А жены их будут подавать чай на лакированных, ярко разукрашенных жестяных подносах. Миновав невыносимо банальный квазибиблейский барельеф, он прошел к лифту. Тут же появился и второй пассажир, мрачноватый джентльмен, безуспешно пытавшийся счистить с плеча какой-то белесый потек. Латунная клеть с грохотом закрылась и поползла вверх. Джентльмен в испачканном сюртуке вышел на 3-м этаже. Олифант же доехал до 5-го, где квартировали количественная криминология и нелинейный анализ. И хотя он находил Н.А. бесконечно более увлекательным, сегодня ему нужна была именно К.К. в лице ее руководителя Эндрю Уэйкфилда. Служащие КК были расфасованы по аккуратным камерам-одиночкам из листовой стали, асбеста и фанеры. Уэкфилд царствовал в такой же, но чуть побольше, клетушке. Его голову с жиденькими соломенными волосами обрамляли медные ручки бесчисленных картотечных ящиков. Заметив Олифанта, он широко улыбнулся, продемонстрировав кривоватые, выпирающие вперед зубы.
«Мистер Олифант, сэр, очень рад. Извините, я сейчас...»
Уэкфилд вложил несколько перфокарт в плотный синий конверт с подкладкой из папиросной бумаги и тщательно стянул половинки патентованной застежки красной ниткой. Затем он отложил конверт в покрытый асбестом лоток, где уже было несколько таких же.
«Боитесь, что я смогу прочесть вашу перфорацию, Эндрю?» — улыбнулся Олифант. Он откинул жесткое, убирающееся в стену сиденье и сел, пристроив на коленях сложенный зонтик.
«Вы в курсе, что значит синий конверт, не так ли?»
Звякнув шарнирами, Уэкфилд убрал свой суставчатый письменный стол в узкую нишу.
«Не знаю, что находится в этом конкретном конверте, но вообще-то слышал о них.
Некоторые люди и вправду умеют читать карточки, а уж шапку запроса эти данные прочтет любой младший клерк с той же легкостью, с какой вы читаете кинотропическую рекламу в подземке».
«Я, Эндрю, никогда не читаю рекламу в подземке».
Уэкфилд фыркнул, что заменяло ему смех.
«А как дела в дипломатическом корпусе, мистер Олифант? Разобрались уже с этим вашим луддитским заговором?»
Вопрос звучал саркастически, однако Олифант предпочел этого не заметить.
«Собственно говоря, он не является чем-то очень уж первоочередным, по крайней мере, в области моих интересов».
Уэкфилд кивнул, полагая, что область интересов Олифанта ограничивается деятельностью иностранцев на британской земле. По запросам Олифанта он регулярно прогонял поиск на такие организации и группировки, как «Карбонарии», «Рыцари Белой Камелии», «Фении», «Техасские рейнджеры», «Греческие Гетерии», «Детективное агентство Пинкертона» и «Бюро научных исследований Конфедерации».
«Надеюсь, вам пригодился последний материал по техасцам», — подался вперед Уэкфилд.
Пружины патентованного кресла жалобно скрипнули.
«Весьма», — заверил его Олифант.
«Вы не знаете, случайно»,
— начал Уэкфилд, вынимая из кармана позолоченный цанговый карандашик.
«Их миссия не собирается переезжать».
Кончик карандаша с громким, отвратительным клацаньем пробежал по кривым зубам.
«Из их теперешнего обиталища в Сент-Джеймском дворе, что за виноторговлей Берри?»
«Совершенно верно».
Олифант помедлил, взвешивая вопрос.
«Маловероятно. У них совершенно нет денег. Думаю, здесь все зависит от доброжелательности домовладельца».
Уэкфилд молча улыбнулся.
«А вы не могли бы мне сказать?» — сощурился Олифант. «Кому нужна эта информация?»
«Криминальной антропометрии».
«Правда? Они что, занялись наружным наблюдением?»
«Думаю, это просто отработка методики. Эксперимент».
Уэкфилд отложил карандаш.
«Этот ваш ученый-приятель, Мэлори, так его, кажется, звали?»
«Да».
«Видел рецензию на его книгу. Он сейчас что, в Китае?»
«В Монголии. Возглавляет экспедицию географического общества».
«Понятно», — кивнул Уэкфилд. «Чтобы не путался под ногами».
«Скорее уж, чтобы не попался кому-нибудь под руку. Совсем неплохой малый. К слову сказать, он с лету и весьма неплохо разобрался в технических аспектах работы вашего бюро». «Но я и сам пришел к вам по делу характера чисто технического».
«Да?»
— кресло Уэкфилда снова скрипнуло.
«Кое-что, связанное с процедурами Министерства почт».
Уэкфилд издал неопределенный звук. Олифант вынул из кармана незапечатанный конверт. Уэкфилд натянул белые нитяные перчатки, вынул из конверта телеграфную адресную карточку, бегло ее посмотрел и вскинул глаза.
«Гранд-отель!»
«Совершенно верно». На карточке была эмблема гостиницы. Уэкфилд машинально провел пальцем по рядам перфораций, проверяя их на изношенность, способную вызвать сбой.
«Вы хотите знать, кто послал телеграмму?»
«Спасибо. Эта информация у меня есть».
«Имя адресата?»
«Оно мне также известно».
Пружины скрипнули. Несколько нервозно, как показалось Олифанту. Уэкфилд поднялся и осторожно вставил карточку в прорезь застекленного прибора, нависавшего над картотечными ящиками. Покосившись на Олифанта, он взялся за рычаг с ручкой из черного дерева и потянул вниз. Загадочное устройство грохотнуло, как кассовый аппарат. Когда Уэкфилд отпустил рычаг, тот начал медленно возвращаться на место. Аппарат при этом жужжал и пощелкивал, подобно игорной машине в кабаке. Колесики с буквами вращались все медленнее, а затем и совсем остановились.
«Эгремонт», — прочел Уэкфилд. «Вилла Буки, Белгрейвия».
«Вот именно». Олифант смотрел, как Уэкфилд извлекает карточку из прорези. «Мне нужен текст этой телеграммы».
«Эгремонт».
Уэкфилд сел, вернул карточку в конверт и снял перчатки.
Везде и всюду этот наш достопочтенный Чарльз Эгремонт. Он создает нам пропасть работы».
«Текст этой телеграммы, Эндрю, находится здесь, в бюро. Он существует материально в виде нескольких дюймов телеграфной ленты.
Вы знаете, что на мне висят 55 миль зацеплений, все еще не прочищенных после смрада. Не говоря уже о том, что этот запрос несколько выходит за рамки обычной для вас беззаконности».
«Обычная для меня беззаконность? Неплохо сказано.
И ваши друзья из особого бюро непрерывно здесь ошиваются, требуя снова и снова крутить нашу медь в надежде выявить каких-то там луддитов, якобы засевших в высших эшелонах власти. Да кто он такой? Разрази его гром!»
«Насколько я понимаю, мелкий радикальный политик. Если был таковым до смрада и беспорядков.
Скажите уж, до смерти Байрона. Но теперь у нас лорд Брюнель. Разве не так?» «Да, и полное безумие в парламенте», —
Олифант дал молчанию затянуться. «Если бы вы, Эндрю, смогли раздобыть текст этой телеграммы», — сказал он наконец, — «я был бы очень вам благодарен».
«Он очень честолюбивый человек, Олифант.
Вы не одиноки в подобной оценке». Уэйкфилд вздохнул.
«При условии крайней конфиденциальности,
само собой разумеется».
«Не говоря уже о том, что машина вся в дерьме, грязь, осевшая из воздуха. Механики работают в три смены и уже добились некоторого успеха с помощью аэрозольных препаратов лорда Колгейта. Но временами я прямо теряю надежду, что система когда-нибудь закрутится как надо».
Он понизил голос.
«Вы знаете, что уже несколько месяцев высшие функции Наполеона совершенно ненадежны».
«Императора?» — притворно изумился Олифант.
«В приведенном виде длина зацеплений Наполеона превышает нашу почти что вдвое», — продолжал Уэйкфилд. «А он взял себе и испортился».
Было видно, что одна уже мысль о возможности такого наполняет его почти мистическим ужасом.
«У них что, тоже был смрад?»
Уэйкфилд мрачно покачал головой.
«Ну вот видите», — сказал Олифант. «Скорее всего, этот самый их Наполеон попросту подавился куском луковой кожуры».
Уэйкфилд фыркнул.
«Так вы найдете мне телеграмму? При ближайшем удобном для вас случае».
Уэйкфилд еле заметно кивнул.
«Молодец!» — просиял Олифант. Отсалютовав сложенным зонтиком, он встал и направился к выходу через лабиринт микроскопических клетушек. Ни одна терпеливо склоненная голова не повернулась в его сторону. Ни один подопечный Уэйкфилда не посмотрел ему вслед.
Олифант попросил Беттереджа отвезти себя в Сохо. Сошел у первого попавшегося кабака и направился на Дин-стрит пешком, окольной дорогой соблюдая все профессиональные предосторожности. Войдя в незапертую дверь грязного обшарпанного дома, он запер ее за собой и поднялся на второй этаж. В холодном воздухе пахло вареной капустой и застоявшимся табачным дымом. После условного стука, два удара, пауза, еще два удара, из-за двери раздался голос.
«Входите скорее, а то холоду напустите».
Обильно бородатый мистер Герман Криги, в недавнем прошлом редактора нью-йоркской «Фолька Трибюне», сильно смахивал на растрюханный качан капусты. Так много одежды, по преимуществу ветхой, было на нем надето. Он запер за Олифантом дверь и навесил цепочку. Криги снимал две комнаты. Та, что выходила на улицу, считалась гостиной, а другая — спальней. Все здесь было ломаное, рваное и валялось в жутком беспорядке. Середину гостиной занимал большой старомодный стол, покрытый клеенкой. На нем вперемешку лежали и стояли рукописи, книги, газеты, кукла с головкой из дрезденского фарфора, предметы женского рукоделия, щербатые чашки, грязные ложки, ручки, ножи, подсвечники, чернильница, голландские глиняные трубки, табачный пепел.
«Садитесь, садитесь, пожалуйста!»
Криги, чье всегдашнее сходство с медведем еще усиливалось истрепанной одеждой, неопределенно махнул в сторону колченогого стула. Слезящимися от угольного и табачного дыма глазами Олифант разглядел маломальски целый стул, обладавший, правда, другим недостатком. Дочка Криги использовала его недавно как игрушечную кухонную плиту. Смело рискнув седалищной частью своих брюк, он смахнул липкие крошки на пол и сел лицом к Криги по другую сторону загроможденного хламом стола.
«Небольшой подарок для вашей малютки Тродль», — сказал Олифант, вынимая из кармана пальто сверток. Яркая оберточная бумага была закреплена самоклеящимся квадратиком с рельефной эмблемой самого известного из Оксфорд-стритских магазинов игрушек. «Кухонный чайный сервиз». Он положил сверток на стол.
«Она зовет вас дядя Ларри. Не нужно бы ей знать вашего имени».
Всох этих Ларри, как собак нерезанных. Олифант вынул из кармана чистый, незапечатанный конверт и положил его на край стола рядом с ярким свертком. В конверте находились три бывшие в употреблении пятифунтовые банкноты. Криги ничего не сказал. «Манхэттенская женская труппа «Красная пантомима»,» — прервал затянувшееся молчание Олифант.
«Так значит, софические звезды Баури добрались и до Лондона», — саркастически хмыкнул Криги. «Я помню этих красоток по Нью-Йорку. Они расшевелили и поставили на службу революции дохлых кроликов, чье предыдущее участие в политике ограничивалось мордобоем во время муниципальных выборов. Мясники, чистильщики обуви, проститутки с Четомской площади из пяти углов. Такая вот была у них аудитория. Потные пролетарии, пришедшие поглазеть, как женщины выстрелят из пушки, размажут ее по стенке, а потом отлепят, как лист бумаги. Нет, сэр, не тем вы интересуетесь».
«Друг мой», — вздохнул Олифант, — «такая уж у меня работа спрашивать. Вы должны понимать, что я не могу вам объяснить, чем вызван тот или иной мой вопрос. Я знаю, что вы многое претерпели. Я знаю, как трудно вам сейчас в изгнании». Олифант многозначительно обвел взглядом убогую комнату.
«Так что же вы хотите узнать?»
«Есть предположение, что среди различных преступных элементов, принимавших активное участие в недавних гражданских беспорядках, были и агенты Манхэттена». Олифант ждал.
«Сомнительно как-то».
«Почему, мистер Криги?»
«Насколько мне известно, коммуна вовсе не заинтересована в нарушении британского статус-кво. В отношении американской классовой борьбы ваши радикалы выказали себя благожелательными наблюдателями. Более того, ваша страна повела себя почти как наш союзник».
В тоне Криги слышалась горечь, некий перекисший цинизм.
«Похоже, Британии очень хотелось, чтобы коммунары отобрали у Северного Союза его самый крупный город».
Олифант осторожно поерзал, пытаясь устроиться на неудобном стуле. «Вы ведь, кажется, хорошо знали мистера Маркса. Чтобы извлечь из Криги данный клочок информации, нужно было задеть главную его страсть».
«Знал? Я встречал его с корабля. Он обнял меня и тут же попросил в долг $20 золотом, чтобы снять квартиру в Бронксе!»
В сдавленном смехе Криги звучала яростная, все сжигающая ненависть.
«С ним была и Женни, только брак их не пережил революции. И в то самое время, когда товарищ Маркс изгнал меня из коммуны за пропаганду религионизма и свободной любви, сам он спал с ирландской шлюхой, фабричной девкой из Бронкса. Вот уж действительно, свободная любовь».
Бледные с неухоженными ногтями руки Криги рассеянно перебирали листы какой-то рукописи.
«Вас жестоко использовали, мистер Криги».
Олифант подумал о своем друге, лорде Энгельсе. Непостижимо, как этот блестящий текстильный магнат мог связаться, хоть бы и косвенно, с людьми подобного сорта. Маркс исключил Криги из так называемого Центрального комитета коммуны, а Северный Союз назначил премию за его поимку. У Криги не было ни гроша за душой. Он достал документ на чужое имя и отплыл третьим классом из Бостона с женой и дочкой, чтобы присоединиться к тысячам американских беженцев, мыкавших горе в Лондоне.
«Так эти актриски из Бауэри?»
«Да?» — подался вперед Олифант.
«В партии много фракций».
«Договаривайте, договаривайте».
«Анархисты, выдающие себя за коммунистов, феминистки, последователи самых разных ошибочных учений, тайные ячейки, неподконтрольные Манхэттену».
«Понимаю», — кивнул Олифант, думая о кипах желтых распечаток с показаниями Уильяма Коллинза. Снова пешком,
И снова окольным путем Олифант прошел с Сохо до Комптон-стрит и остановился у входа в трактир «Красный кабан». «Азартный джентльмен!» — сообщала ему большая афиша. «Стойкий сторонник уничтожения этих паразитов презентует золотые часы с репетиром собаки-победительницы весом менее 13,3 фунта». Чуть пониже висела раскрашенная деревянная вывеска. Всегда в наличии крысы для джентльменов, желающих опробовать своих собак. Толкнув дверь, он окунулся в смесь табачного дыма, испарений горячего джина и острой звериной вони. Длинный, с низким потолком бар был переполнен людьми всех слоев общества. Многие держали под мышкой собак, бульдогов, скайтерьеров, коричневых английских терьеров. На грубо оштукатуренных стенах висели связки кожаных ошейников.
«Вы прибыли в кабе, сэр?» — спросил подошедший Фрейзер.
«Пешком. У меня была встреча».
«Эй, там!» — крикнул бармен. «Не загораживайте стойку!»
Началось общее движение в сторону зала, где юный официант выкрикивал: «Делайте ваши заказы, джентльмены!» Сопровождаемый Фрейзером, Олифант последовал за толпой господ игроков. Над камином в застекленных ящиках красовались головы животных, прославившихся в былые дни. Олифант обратил внимание на голову бультерьера с непомерно выпученными стеклянными глазами.
«Видок, словно ее придушили», — заметил он, указывая на ящик Фрейзеру.
«Попортили при набивке, сэр!» —
отозвался официант, блондинистый юнец в засаленном полосатом фартуке.
«А ведь какая была сучка, высший класс! Я видел, как она душила по 20 штук за один заход, хотя в конце концов они ее сделали. Канализационные крысы, они же заразные. Мы каждой собаке после каждого боя полощем пасть мятной водой, но все равно язвы появляются и на небе, и на деснах».
«Ты сынишка Сейерза», — уверенно констатировал Фрейзер. «Он нам нужен на пару слов».
«Я помню вас, сэр. Вы еще приходили тогда насчет того ученого Джент...»
«Папашу Джем! И побыстрее!» — оборвал его Фрейзер, не дав парню объявить собравшимся, что в зале присутствует фараон.
«Он там, наверху, организует освещение, сэр», —
ответил Сейерс-младший. «Молодец», — сказал Олифант, вручая молодцу шиллинг. Олифант и Фрейзер поднялись по широкой деревянной лестнице в помещение, бывшее когда-то гостиной.
«Какого хрена? Яма закрыта!» —
рявкнул толстяк с рыжими бакенбардами. Яма состояла из круглого деревянного помоста, футов 6 в диаметре, обнесенного высоким, примерно по пояс, барьером. Выкрашенный белой краской помост был залит светом восьмирожковой газовой люстры. Шарообразное брюхо мистера Сейерза, хозяина красного кабана, было туго обтянуто шелковым жилетом. В левой его руке судорожно билась крыса.
«Ах, это вы, мистер Фрейзер! Мои извинения, сэр!»
Ухватив несчастную тварь за горло, он ловко выломал ей клыки, безо всяких приспособлений, кроме ногтя большого пальца.
«Вот, заказали дюжину беззубых!»
Бросив изувеченную крысу в ржавую проволочную клетку к нескольким ее товаркам, он повернулся к нежданным гостям.
«Чем могу служить, мистер Фрейзер?»
Фрейзер продемонстрировал сделанный в морге снимок.
«Знаю такого, знаю!» — кивнул Сейерс. «Крупный, малый, длинноногий и дохлый, судя по этой картинке».
«Вы в этом уверены?» Теперь Олифант явственно чувствовал запах крыс. «Это он убил профессора Радвика?»
«Да, сэр. У нас тут публика самая разная, но аргентинские великаны встречаются не так уж и часто. Я прекрасно его помню».
Фрейзер уже вынул блокнот и что-то в нем писал. «Аргентинские?» — переспросил Олифант.
«Он говорил по-испански», — развел руками Сейерс. «Или мне так показалось. Только вы поймите, никто же из нас не видел, чтобы он там кого резал. А вот что он был в заведении той ночью, так это точно».
«Капитан пришел!»
— крикнул от двери сын Сейерза.
«Вот же, мать твою, а я еще не повыдергивал зубы и у половины его крыс!»
«Фрейзер», — сказал Олифант, — «мне что-то захотелось теплого джина. Давайте спустимся в бар и позволим мистеру Сейерзу завершить приготовление к вечерним боям». Он нагнулся, чтобы поближе рассмотреть большую клетку, сплетенную с толстых железных полос и чуть не до половины заполненную копошащейся серой массой.
«Осторожно, пальцы, сэр!» — предостерег Сейерс. «Цапнет какая! Так надолго запомните! А эти, к тому же, не из самых чистых!»
В общем зале молодой офицер, очевидно, тот самый капитан, угрожал покинуть заведение, если его будут тут мурыжить.
«На вашем месте я не стал бы этого пить», — сказал Фрейзер, с сомнением глядя на кружку подогретого джина. «Намешаю там всякого».
«Вообще-то, очень даже неплохо», — ответил Олифант. «Чуть-чуть отдает полынью».
«Одурманивающий яд».
«Совершенно верно. Французы применяют его в травяных настойках». «А что вы скажете об отважном капитане?» Олифант указал кружкой на означенного молодого человека, который возбужденно метался по залу, разглядывая лапы то одной, то другой собаки, и кричал, что уйдет немедленно, если не откроют арену.
«Крым!»
— сказал Фрейзер. Капитан наклонился взглянуть на когти молодого терьера, сидящего на руках у смуглого, довольно тучного человека, чьи напомаженные локоны крыльями выпирали из-под котелка.
«Веласко!»
— злорадно пробормотал Фрейзер и в мгновение ока оказался рядом с напомаженным типом. Капитан вскинул голову, его красивое молодое лицо передернулось в мучительном тике, и перед глазами Олифанта поплыл кровавый Крым, полыхающие города, белые цветы человеческих рук, распускающиеся в липкой, взбитой снарядами грязи. Он содрогнулся, сделал над собой усилие и выкинул страшные видения из головы.
«Разве мы знакомы, сэр?» — осведомился капитану Фрейзера. В его голосе звенело хрупкое, опасное веселье.
«Джентльмены!» — крикнул с лестницы мистер Сейерс.
Возглавляемое капитаном общество, за исключением Олифанта, Фрейзера, смуглого в котелке и еще одного, четвертого человека, двинулось наверх к яме. Четвертый сидевший, скрестив ноги на ручке потрепанного кресла, закашлялся. Только теперь Олифант заметил, что Фрейзер крепко держит его за руку, чуть повыше локтя.
«Зря вы это, Фрейзер! Пожалеете?»
Сидевший на ручке кресла распутал свои длинные ноги и встал. Олифант отметил про себя продуманность тона, каким были сказаны эти слова. Как и смуглый в котелке, четвертый был экипирован во все с иголочки по последней моде Оксфорд-стрит. На левом лацкане светло-синего, почти лавандового сюртука поблескивал эмалевый значок с Юнион Джеком.
«Пожалею, мистер Тейт!»
— переспросил Фрейзер тоном школьного учителя, который не совсем еще решил, то ли устроить ученику разнос, то ли уж сразу выпороть мерзавца.
«Частное предупреждение, Фрейзер!» — сказал смуглый. «Мы здесь по парламентскому делу!» Его маленький коричневый терьер зябко дрожал.
«Вот как!» — мягко поинтересовался Олифант. «И какие же это такие дела у парламента в крысиной яме?»
«А у вас какие?»
— нагло спросил высокий, ничуть не пасуя, перед свирепым взглядом Фрейзера и снова зашелся кашлем. «Фрейзер!» — повернулся Олифант. «А не этих ли джентльменов вы упоминали в связи с доктором Мэлори как конфиденциальных агентов?»
«Тейт и Веласко», —
мрачно кивнул Фрейзер.
«Мистер Тейт»,
— Олифант сделал шаг вперед. «Позвольте представиться. Лоренс Олифант, журналист». Тейт сморгнул, заметно ошарашенный приветливостью Олифанта. Фрейзер понял игру и неохотно выпустил руку Веласко. «Мистер Веласко», — улыбнулся Олифант. По лицу Веласко мелькнула тень подозрения.
«Журналист? Какой еще журналист?» — спросил он, переводя взгляд с Олифанта на Фрейзера и обратно.
«Путевые заметки, по большей части», — отозвался Олифант. «Хотя в настоящее время и занят, с неоценимой помощью мистера Фрейзера, составлением популярной истории великого смрада».
«Мэлори, говорите?» — прищурился Тейт. «А он тут при чем?»
«Я взял интервью у доктора Мэлори перед его отъездом в Китай. То, что пришлось ему тогда пережить, представляется исключительно любопытным и в высшей степени наглядным примером опасностей, подстерегающих каждого из нас в периоды хаоса, подобного недавним беспорядкам».
«Постерегающих каждого?» — иронически переспросил Веласко. «Вздор! Неприятности Мэлори были связаны с его учеными делами, и вашему мистеру Фрейзеру это прекрасно известно».
«Да-да, вот именно», — согласился Олифант. «И вот почему я так рад, благодарен случаю, который свел меня с вами, джентльмены». Веласко и Тейт переглянулись.
«Благодарны?»
— неуверенно спросил Тейт. «Несказанно. Видите ли, я знаю о прискорбных разногласиях, возникших между доктором Мэлори и его ученым коллегой, Питером Фоуком. Создается впечатление, что даже в самых избранных кругах в период столь беспрецедентного стресса
«Вы больше не увидите!» — прервал его Веласко. «Чтобы этот ваш Питер, долбанный Фоук, при всех его долбанных барских замашках вращался в этих ваших долбанных кругах!»
Он выдержал театральную паузу.
«Его застали в постели с девочкой, которой не было и 12. Вот так-то!»
«Не может быть!» — столь же театрально отшатнулся Олифант. «Фоук! Но, конечно же...»
«Так оно и было», — заверил его Тейт. «В Брайтоне. И те, кто застукал этого козла, начистили ему хлебало до блеска, а потом вышвырнули на улицу без порток».
«Но мы тут ни при чем», — решительно заявил Веласко. «И никто не докажет обратного».
«У нас теперь новый образ мышления», —
Тейт выпятил свою цыплячью грудь, чтобы лучше был виден значок. Покрасневший от жена кончик его носа влажно поблескивал.
«Теперь нет терпимости к декадансу, хоть среди ученых, хоть где. При Байроне тайный разврат расцвел махровым цветом. И кому это знать, как не вам, Фрейзер?»
Фрейзер буквально онемел от подобной наглости, а Тейт уже повернулся к Олифанту.
«Этот смрад был делом рук Неда Луда, мистер. Вот вам и вся его история».
«Саботаж в гигантских масштабах», —
многозначительно возгласил Веласко, словно читая по бумажке.
«При подстрекательстве заговорщиков из самых высших кругов общества. Но среди нас еще остались истинные патриоты, готовые искоренить это зло».
Веласко в терьер истерически заскулил. По лицу Фрейзера было видно, что он готов придушить обоих — и человека, и собаку.
«Мы — парламентские следователи», — сказал Тейт, — «пришедшие сюда по служебным делам. Не думаю, чтобы вы решились нас задержать».
Олифант предостерегающе положил руку на рукав Фрейзера. Веласко торжествующе ухмыльнулся, успокоил своего нервического кобелька и гордо направился к лестнице. Тейт последовал за напарником. Сверху доносился бешеный лай, едва не заглушаемый хриплыми выкриками.
«Они работают на Эгремонта», — сказал Олифант.
Фрейзер брезгливо поморщился, брезгливо и, пожалуй, удивленно.
«Идемте, Фрейзер, больше нам здесь делать нечего. Полагаю, вы позаботились о Кэбе?»
Мори Аринори, самый любимый из японских учеников Олифанта, безмерно восхищался всем британским. В обычные дни Олифант завтракал очень легко, либо не завтракал вовсе. Но иногда он подвергал себя испытанию плотным английским завтраком, на радость Мори, который ради таких случаев наряжался в костюм из самого толстого, какой только бывает твида, и с галстуком в клеточку цветов Королевского Ирландского ордена паровых механиков. Парадокс. Парадокс забавный и печальный, думал Олифант, глядя, как Мори намазывает тост джемом. Сам он испытывал ностальгию по Японии. Пребывание в Эдо, где Олифант служил первым секретарем при Резерфорде Олкоке, привило ему любовь к приглушенным краскам и тончайшим текстурам мира ритуала и полутонов. Теперь он тосковал по стуку дождя промасленную бумагу, по кивающим головкам полевых цветов вдоль крошечных аллей, по тусклому свету бумажных фонариков, по запахам и теням нижнего города.
«Олифант-сан! Тосты очень хорошие, просто великолепные. Вы печальны, Олифант-сан?»
«Нет, мистер Мори, вовсе нет».
Олифант взял еще ломтик бекона, хотя и не испытывал ни малейшего голода. Он решительно изгнал из головы мелькнувшее было воспоминание об утренней ванне, о черной липкой резине.
«Я вспоминаю Эдо. Этот город полон бесконечного очарования».
Мори доживал хлеб, глядя на Олифанта черными блестящими глазами, потом умело промокнул губы салфеткой.
«Очарование! Ваше слово для старых обычаев? Старые обычаи связывают руки моему народу. Не далее, как на этой неделе, я отослал в Сацуме свою статью против ношения мечей».
Его глаза скользнули по левой руке Олифанта, по скрюченным пальцам. Скрытый под манжетой шрам отозвался тянущей болью.
«Но, мистер Мори...»
— Олифант отложил серебряную вилку, с радостью позабыв о беконе. «В вашей стране меч является узловым символом феодальной этики и связанных с ней чувств. Его почитают почти наравне с сюзереном».
«Отвратительный обычай грубой и дикой эпохи!» — улыбнулся Мори. «Будет очень полезно от него избавиться, Олифант-сан. Век прогресса!»
— его любимое выражение. Олифант тоже улыбнулся.
Мори сочетал в себе смелость и способность к состраданию с почти трогательной бесцеремонностью. Неоднократно и к полному ужасу Блая он платил какому-нибудь кэбмену полную стоимость проезда плюс чаевые, а потом приглашал его к Олифанту на кухню перекусить.
«Всему свое время, мистер Мори. Кто бы спорил, что ношение меча — варварский обычай, однако ваша попытка искоренить такую, собственно, мелочь может спровоцировать сопротивление другим, более важным реформам, более глубоким преобразованиям, какие вы желали бы произвести в вашем обществе».
«Ваша политика имеет несомненные достоинства, Орифан-сан», — серьезно кивнул Мори. «Хорошо бы, например, обучить всех японцев английскому. Наш скудный язык бесполезен в огромном мире. Близок день, когда пары вычислитель проникнут во все уголки нашей страны, после чего английский язык должен полностью вытеснить японский. Наш умный, жаждущий знаний народ не может зависеть от такого слабого и ненадежного средства общения. Мы должны приобщиться к бесценной сокровищнице западной науки».
Олифант склонил голову на бок, внимательно разглядывая пышущего энтузиазмом японца.
«Мистер Мори», — сказал он наконец, — «простите мне, если я неверно вас понял, но не хотите ли вы отменить японский язык?»
«Век прогресса, Орифан-сан, век прогресса, наш язык должен исчезнуть!»
«Поговорим об этом потом, серьезно и не торопясь», — улыбнулся Олифант. «А сейчас, мистер Мори, я хочу спросить, не занят ли у вас сегодняшний вечер? Я предлагаю вам немного развлечься».
«С радостью, Орифан-сан, английские общественные празднества великолепны!» — расцвел Мори.
«Тогда мы отправимся в Уайт-Чепел, в театр Гаррик». На очень необычное представление.